Ездры. Сегодня мы поговорим с вами о том, как разговаривать о Боге с людьми, которые по определению о Боге ничего слышать не хотят, которые по определению не хотят даже задумываться о Боге. Когда мы рассматриваем с вами такую вещь, как нашу идентичность, то, кто я, мы рассматриваем ее как клубок истин. Я – это отец, муж, пастор, учитель, и так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот все эти вещи у меня каким-то образом оказываются в одном едином клубке. Но на самом деле наша идентичность работает не так. На самом деле наша идентичность является многоуровневой. На самом деле в нашей идентичности все вещи распределены. И вот если посмотреть, давайте возьмем для примера три фразы, которые по своему содержанию совершенно одинаковые, которые по своему содержанию абсолютно идентичны. И на всякий случай, Мить, у меня не работает пульт. Три фразы, которые совершенно идентичны, но насколько отличается смысл из-за того, что они организованы по-разному. Первая фраза. Описывая себя, человек говорит: «Я бизнесмен, добившийся весьма солидного успеха к 40 годам. У меня есть жена и двое детей. По воскресеньям я хожу в церковь, я родом из России». Первая фраза. Вторая фраза. «Я русский. У меня есть жена и двое детей. К 40 годам я построил успешный бизнес. Каждое воскресенье я в церкви». Третья фраза. «Я отец двух замечательных сыновей, которых подарила мне моя красавица-жена. В воскресенье мы начинаем с богослужения в протестантской церкви. У меня есть успешный бизнес. Мои родители из России». Содержание абсолютно одинаковое. Но акценты совершенно разные. При входе вы получили бюллетени, в ваших бюллетенях есть небольшой конспект проповеди. Напишите сейчас, как бы вы описали другому человеку, как бы вы ответили на вопрос о том, кто вы, как бы вы в нескольких предложениях описали себя, кто вы, с чего бы вы начали. Потому что когда мы изучаем с вами, мы начали изучать в прошлый раз седьмую главу книги Ездры, мы начали изучать с вами как раз вот эти постановления указа царя Артаксеркса. Удивительно, что в этих постановлениях царь Артаксеркс не говорит о том, что Ездра, ты отправляешься домой, ты отправляешься в Иерусалим, и там, в Иерусалиме, ты должен претворить в жизнь наказы царя. Там, в Иерусалиме, ты должен отстроить общество, используя последние новейшие достижения персидской цивилизации. Там ты должен построить общество по образцу и подобию того, что ты увидел в Вавилоне. Это было бы естественно, потому что на протяжении всей истории, на протяжении всех времен страны пытаются насаждать свою идеологию. Простой пример из относительно недавнего прошлого, с которым знакомы хорошо все мы. Когда республики входили в состав СССР в начале 20 века, то они не просто входили в состав СССР, они становились социалистическими республиками. То есть появлялась Белорусская, Советская, Социалистическая Республика, да, то есть вот БССР, УССР и так далее. Они все, у них вот должны были быть Советская Социалистическая Республика, потому что, входя в состав этой страны, они принимали идеологию этой страны, и идеология эта насаждалась. Любая страна действует по этому принципу. Было бы очень наивно думать сегодня, что страны, которые входят, например, в Евросоюз, не начинают принимать определенную идеологию Евросоюза. Это происходит по сей день. Это естественно. Это то, чего мы ожидаем. Это то, что мы ожидали бы увидеть с вами в книге Ездры, 7 глава. Но вместо этого царь Артаксеркс издает указы, в которых он говорит: вы можете вернуться, и Ездра, я хочу, чтобы ты восстановил общество, я хочу, чтобы ты отстроил общество, я хочу, чтобы ты сделал это не по персидским законам, я хочу, чтобы ты отстроил общество, которое поклоняется Богу Израиля. Я хочу, чтобы это было общество, которое прославляет Бога Израиля. Вот это является для меня самым важным, и это поразительно, потому что этого не происходит никогда. Почему же царь-язычник отправляет Ездру домой, и не просто отправляет его домой, но дает ему наказ о том, что он должен отстроить общество, которое следует за Господом? Потому что царь Артаксеркс видит жизнь Ездры. Он настолько очарован жизнью Ездры, он настолько очарован тем, что он видит в жизни Ездры, что даже не разделяя убеждений этого священника и этого учителя, даже не соглашаясь с ним, даже не принимая того, во что верит Ездра, он говорит: «Мне настолько нравится то, что я вижу в тебе, что я хочу, чтобы все общество подражало вот этой вере, чтобы во всем обществе была вот эта вера, которую я вижу в тебе». Жить нужно так, чтобы люди вокруг нас прежде всего замечали Бога. Каждому из нас. Мы призваны жить так, чтобы даже люди, которые не соглашаются с нами, которые не разделяют наших убеждений, не разделяют нашей веры, смотрели бы на нашу жизнь и говорили бы о том, что я не верю в то, во что веришь ты. Но я хочу, чтобы жизнь моих детей была такой, какой является твоя жизнь. Я хочу, чтобы в обществе было больше людей, как ты. Я хочу, чтобы общество было таким, каким являешься ты. Я настолько очарован тем, что я вижу в твоей жизни, я настолько очарован Богом, которого я вижу в твоей жизни, что я хочу, чтобы это было в жизни большего количества людей, хотя я не верю в то, во что веришь ты. Вот сейчас почтение Господа и снова его. Давайте встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок из книги Ездры, 7 глава, стихи с 21 по 26, второй указ царя Артаксеркса. Итак, я, царь Артаксеркс, приказываю всем казначеям провинции за Евфратом немедленно выдавать все, что бы не попросил у вас священник Ездра, учитель закона Бога Небесного, до 100 талантов серебра, 100 кор зерна, 100 батов вина, 100 батов оливкового масла и соли без меры, чтобы не повелел Бог Небесный, пусть с усердием делается для дома Бога Небес, чтобы не было гнева на державу царя и его сыновей. Знайте также, что у вас нет власти взимать налоги, дань или пошлины ни с кого из священников, левитов, певцов, привратников, храмовых слуг или других работников в этом Божьем доме. А ты, Ездра, по мудрости твоего Бога, которой обладаешь, назначь правителей и судей, чтобы вершить правосудие всему народу провинции за Евфратом, всем, кто знает законы твоего Бога, а всех, кто не знает их, ты учи. Всякий, кто не будет слушаться закона твоего Бога и закона царя, непременно должен быть наказан смертью или изгнанием, или конфискацией имущества, или заключением в темницу. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи, какой должна быть наша жизнь, чтобы люди видели не нас, не то, какие хорошие мы, не то, какие замечательные мы, но чтобы люди замечали Тебя и прославляли Тебя. Благослови нас, Господь. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы начали говорить с вами о том, что в 7 главе на самом деле находится не один указ царя Артаксеркса, а находится два указа. Мы рассмотрели в прошлый раз первый указ царя Артаксеркса, указ, который, повеление, которое дает царь о том, что люди могут вернуться домой. Первый указ касается возвращения домой. Вот копия письма, которую царь Артаксеркс дал Ездре. «Я повелеваю всякий из израильтян в моем царстве, кто желает идти в Иерусалим вместе с тобой, может идти». Первый указ – это возвращение домой. Второй указ, начиная с 21 стиха, то, о чем мы будем говорить с вами сегодня. Итак, я, царь Артаксеркс, приказываю, ты, Ездра, по мудрости твоего Бога, который обладаешь, ты учи. Второй указ говорит о том, что они должны выстроить общество, которое поклоняется Богу. Они должны выстроить общество по закону Божьему. Первый указ – вернуться домой. Второй указ – это выстроить общество по закону Божьему. Но самое главное, что мы должны заметить в этих указах, самое главное – это то, о чем Ездра говорит на протяжении всей 7 главы. Он не смотрит на это, как на милость царя. Он смотрит на это, как на то, что милостивая рука его Бога была на нем. В этих указах он отчетливо видит, замечает руку Бога. Эти указы являются проявлением заботы Бога о своем народе. И это то, что не должны упустить из виду и мы с вами. В прошлый раз, на чем мы остановились, мы увидели, что привычка погружаться в Писание дарит нам мудрую смелость. Время, проведенное в изучении Писания, помогает нам разглядеть в наших действиях допустимость, то есть что мы можем делать, а что нет, что мудро, а что нет, долг, что мы должны делать, что мы обязаны делать. И третье – это добродетель, какими людьми мы должны быть. Когда мы погружаемся с вами в изучение Писания, это изменяет нас, это помогает нам мудро относиться к жизни, мудро относиться к принятию решений в жизни. Это помогает понимать нам, что мы должны делать, и это изменяет наш характер, изменяет то, какими людьми мы являемся. И вот дальше, когда мы смотрим с вами на второй указ царя Артаксеркса, мы видим с вами, что жить нужно так, чтобы люди могли замечать Бога. Жить нужно так, чтобы люди могли замечать Бога. И это происходит тогда, когда наша вера проявляется прежде всего, первое, можете себе записать, понимание себя через восприятие Бога. Понимание себя через восприятие Бога. Второе, повседневном доверии Богу. Третье, послушание Божьей воли. И, наконец, четвертое, в проявлении в жизни Божьей мудрости. В проявлении в жизни Божьей мудрости. Четыре вещи, в которых проявляется наша вера, четыре вещи, которые преображают нашу жизнь таким образом, что люди, которые даже не разделяют нашей веры, замечают это, и это манит их, это привлекает их. Начинается все с понимания себя. Итак, я, царь Артаксеркс, приказываю всем казначеям провинции за Евфратом немедленно выдавать все, что бы не попросил у вас священник Ездра, учитель закона Бога Небесного». Священник и учитель Ездра. И когда мы читаем с вами эти строчки, для нас вполне естественно начать воспринимать их как описание профессии Ездра. Мы привыкли к тому, что есть такая профессия – священник. Есть такая профессия – учитель закона Божьего. Да, может быть, она не очень распространена в нашей стране, но она есть. И когда мы читаем дальше с вами в книге Неемии, в первой главе, мы сталкиваемся с вами с этим описанием Неемии, когда он говорит: «Я был виночерпием у царя». То есть я был снабженцем, я был бизнесменом, я был поставщиком вин к царскому двору, который отвечал, в буквальном смысле снова, отвечал головой за ту продукцию, которую он поставлял двору царя. Мы читаем о том, что он был виночерпием, и мы думаем: хорошо, это его профессия, это его бизнес. Мы читаем с вами здесь о том, что Ездра был священником, он был учителем, и мы тоже думаем сразу: это его профессия. Но это не совсем так. Мы говорили с вами в самом начале о том, что Ездра, скорее всего, был клерком, о том, что Ездра, скорее всего, был писарем, о том, что Ездра, скорее всего, был секретарем, возможно, чем-то вроде пресс-секретаря при дворе царя. То есть у него была светская профессия, в которой он работал. Священник и учитель – это не его профессия. Можете себе записать в ваших бюллетенях о том, что священник и учитель – это не описание профессий Ездры, это отражение понимания себя в контексте его отношений с Богом. Это понимание себя в контексте его взаимоотношений с Богом. Священник – это тот, кто представляет интересы людей Богу. Это тот, кто приходит, кто становится посредником между людьми и Богом, кто приносит молитвы Богу. Да? Человек, который вместо людей это делает, является посредником между людьми и Богом. Учитель – это тот, кто представляет интересы Бога людям, кто учит людей тому, каким образом они должны жить. И когда мы читаем с вами об этом, мы думаем о том, что это хорошо, это прекрасно. Ездра был священником, Ездра был учителем, но мы-то не являемся таковыми. То есть мы привыкли с вами к тому, чтобы делить людей на профессиональных служителей и профессиональных потребителей религиозных услуг. На профессиональных служителей и профессиональных потребителей религиозных услуг. То есть Ездра же, конечно, священник и учитель, но я просто церкви-посетитель. То есть я просто посещаю церковь. Это то, что делаю я. Вот они там о чем-то говорят, они там чему-то учат, а моя задача заключается в том, чтобы просто сидеть, желательно не заглядывая в социальные сети, до окончания богослужения. Это мои служебные обязанности. Но это не так. Это не так. Когда мы говорим с вами вот об этой роли священника и учителя, мы говорим о том, что эти роли также являются и нашими с вами ролями. Мы призваны воспринимать наши горизонтальные отношения с другими людьми через призму наших вертикальных взаимоотношений с Господом. Все мы, можете себе записать, все мы священники друг другу. Все мы священники друг другу. Апостол Петр, обращаясь к гонимой, рассеянной церкви, напоминает им, и точно так же он напоминает каждому из нас, что таким же образом, каким Ездра представал перед Богом, таким образом, каким Ездра был священником и учителем, таким же образом являемся священниками для этого мира и мы. Мы молимся за людей вокруг нас. Мы представляем им Бога. Мы рассказываем им о Боге. Мы являемся священниками для них. Петр пишет, вы, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет. Это относится к каждому из нас. Каждый из нас является священником. Каждый из нас, второе, можете себе записать, все мы учителя друг другу. Все мы учителя друг другу. То есть обучение, назидание, оно происходит не из алтаря в зал, а это обоюдный процесс. Мы все являемся учителями друг другу, мы все призваны назидать друг друга. Апостол Павел, обращаясь в двух письмах, обращаясь, по сути, к одной и той же аудитории, в послании Ефесянам он говорит о том, что мы призваны учить друг друга, наставляйте друг друга псалмами, гимнами, духовными песнопениями. То есть наставляйте друг друга не просто истинами, наставляйте друг друга не просто разбором Писания, но чтобы даже когда вы поете, даже когда вы прославляете Бога, чтобы даже этим вы наставляли, учили, назидали друг друга, друг друга. Пусть вас живет слово Христа во всем богатстве, пишет он в послании к Колоссянам. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью. Это служебные обязанности каждого из нас. Каждый из нас является священником. Каждый из нас является учителем. Мы все отвечаем за это в церкви Христа. И вот теперь давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Давайте вернемся к этим утверждениям. Потому что для верующего человека все начинается именно с моего восприятия Бога и с моего восприятия моего места во взаимоотношениях с Богом. Все в моей жизни начинается с того, что я принят Богом, несмотря на то, что во мне не было ничего, на основании чего Бог мог бы принять меня. Я принят Богом, несмотря на то, что в моей жизни не было ничего, на основании чего Бог мог бы меня принять. Я не заслужил это. Все начинается с того, что моя идентичность связана с тем, что я не сделал ничего, я не являлся никем, кто заслужил того, чтобы Бог обратил свое внимание на меня. Христианская жизнь начинается с поверженности. Вера начинается с признания своей поверженности, с того момента, когда ты осознаешь, что вся твоя жизнь – это суть одно сплошное поражение. Но именно в этот момент ты начинаешь ощущать запах лаврового венца неба. Именно в этот момент ты начинаешь ощущать аромат лаврового венца неба, когда ты понимаешь свою поверженность. Вот с этого мы начинаем. Это фундамент восприятия себя. Это должно быть на первом месте. И на первом месте не потому, что это правильный ответ, не потому, что я пришел в церковь, и, конечно же, очень похоже на белочку, но, скорее всего, это Иисус. Да? То есть я должен написать Иисус, я должен написать правильный ответ. Не поэтому. Но потому что в глубине души я убежден именно в этом. Вот если это будет так, то вся остальная моя жизнь будет нерушимой. Ее невозможно будет сокрушить. Потому что она построена на фундаменте поражения моего и победы Христа. Все начинается с этого. Является ли моя вера первым, о чем я думаю, когда я думаю о том, кто я? Воспринимаю ли я ее как фундамент своей жизни или как что-то, что идет довеском к более важным вещам? Является ли моя вера любопытным фактом обо мне? Знаете, когда спрашивают, расскажи мне что-то неожиданное о тебе. Как бы вот я вроде бы все уже знаю про тебя, расскажи мне что-нибудь необычное. И мы такие говорим, я еще протестант. Люди, да ты что, правда? А как это вообще протестант? Это же такой любопытный факт о твоей жизни. Это не любопытный факт о нашей жизни. Моя вера – это фундамент моей жизни. Это основа моей жизни. Это основа того, кто я есть. Начинается все именно с этого. Формирует ли моя вера мои отношения с другими людьми? Формируют ли вот эти вертикальные взаимоотношения с Господом то, как я отношусь с другими людьми? Потому что жить нужно так, чтобы люди могли Бога замечать. И эта вера проявляется в повседневном доверии Господу, Эта вера проявляется в повседневном доверии Господу. «Итак, я, царь Артаксеркс, приказываю всем казначеям провинции за Евфратом немедленно выдать все, чтобы не попросил у вас священник Ездра, учитель закона Бога Небесного, до 100 талантов серебра, 100 кор зерна, 100 батов вина, 100 батов оливкового масла, соли без меры. Знайте также, что у вас нет в Насте взимать налоги, дань или пошлины ни с кого из священников, левитов, певцов, привратников, храмовых слуг или других работников в этом Доме Божьем». И вот дальше окончание всей главы. «Так, как рука Господа моего Бога была на мне». В своем указе царь Артаксеркс проявляет заботу о репатриантах. Он проявляет заботу о репатриантах, которая заключается в двух вещах. Он предоставляет им необходимые материальные ценности для того, чтобы они могли вернуться домой, для того, чтобы они могли отстроить храм. Он предоставляет им материальные ценности. Второе, он предоставляет им защиту. Он говорит о том, что ни у кого из вельмож, ни у кого из губернаторов провинции нет власти для того, чтобы взимать с вас налоги, взимать налоги со священнослужителей. Почему это важный момент? Потому что во все времена налоговая инспекция во всех странах, кроме нашей страны, в нашей стране налоговая инспекция безупречна, во всех остальных странах налоговая инспекция всегда взимает лишнее. Всегда возникают проблемы с налоговой инспекцией. В нашей стране никаких проблем с коррупцией нет. Никаких проблем с налоговой инспекцией нет. Это все в других странах. У нас все замечательно. Но вот в других странах всегда проблемы с налоговой инспекцией. И царь говорит о том, чтобы не было никаких проблем. Вы не имеете права взимать налоги со священнослужителей. Они не платят налоги. Это проявление защиты. Забота и защита. Две вещи, которые проявляет царь. Две вещи, которые делает царь. И в той, и в другой вещи мы видим с вами, что Ездра воспринимает их не как заботу царя. Мы видим с вами, что Ездра воспринимает это как заботу Бога. Как заботу Бога. То есть мы полагаемся очень часто на себя, на свои силы. Но прилагая максимальные усилия, мы доверяемся Богу. Не в этом. Мы должны полагаться не на себя, не на то, что можем сделать мы. Мы полагаемся на Господа Бога. Мы полагаемся на то, что Господь будет заботиться о моих нуждах. Моих личных нуждах. Моих общинных нуждах. Моих духовных нуждах. Моих профессиональных нуждах. Господь будет заботиться обо всех моих нуждах. Я полагаюсь на Господа. Я полагаюсь на то, что Господь будет заботиться обо мне во всех этих вещах. Потому что Господь дает нам дыхание. Господь дает нам воздух. Мы дышим воздухом, который принадлежит Богу. Если Он дает нам воздух, Он даст нам и все остальное. Он заботится обо мне во всем. Второе. Господь будет защищать меня, защищать мое естество, защищать мою душу, защищать мое сердце перед лицом несправедливости. Господь будет заботиться обо всех моих нуждах, и Господь будет защищать меня, мою душу, мое естество, то, кто я есть, мое сердце перед лицом несправедливости. В своем втором письме гонимой рассеянной церкви, общине, у которой были все причины считать, что Господь не замечает того, что происходит с ними, общине, у которой были все причины считать, что Господь не заботится о них, апостол Петр говорит: «В самом начале Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего вас своей собственной славой и добродетелью». Все необходимое для жизни и благочестия. Этой идеей заботы, этой идеей заботы Бога о наших нуждах пронизана вся Нагорная проповедь Иисуса Христа. На протяжении 6 главы, например, Евангелия от Матфея, мы видим с вами вот эту прогрессию, которую показывает нам Господь, того, каким образом Он заботится о нас. Начиная с молитвы и заканчивая тем, что во всех сферах нашей жизни мы доверяемся Господу. Когда вы молитесь, молитесь так: «Дай нам сегодня наш насущный хлеб». Начинается все вот с этой просьбы, начинается с того, как мы приходим к Господу, потому что очень часто наша просьба, когда мы приходим к Господу, это не «дай нам наш насущный хлеб», а это: «Господи, о хлебе я как-нибудь позабочусь, желательно, чтобы было масло, и очень хочется черной икры. Пожалуйста, Господи, вот я прям замечу Твою любовь, если будет черная икра и масло на том хлебе, о котором я позаботился сам». Мы молимся о том, что все, абсолютно все, что у нас есть, дано нам Господом. И мы проявляем доверие в этом. Мы доверяемся Ему в этом. Дай нам насущный хлеб. Позаботься о наших насущных нуждах. И оканчивается глава. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни. Ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Мы полагаемся на Господа. Мы полагаемся на Господа в нуждах, в защите, в заботе. Мы доверяемся Ему во всем нашей жизни, в базовых вещах. Мы доверяемся Ему. Поэтому апостол Павел в своем письме в церкви в Филиппах, другой церкви, которая тоже гонима, другой церкви, которая тоже испытывает гонение, пишет: «Не заботьтесь ни о чем, не тревожьтесь другими словами ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу, тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом». Мы начинаем благодарить Бога еще до того, как мы видим, как Он ответит на наши молитвы. Потому что мы знаем, что Он заботится о нас. И каждый день во всем, абсолютно во всем, во всех наших нуждах мы доверяемся Ему. Личных, общинных, духовных, профессиональных. Видят ли это окружающие люди? Видят ли окружающие люди, что мы полагаемся в моменты радости, мы полагаемся на Господа, в моменты горести мы полагаемся на Господа? Видят ли это окружающие люди? Заметно ли то, что мы доверяемся Богу каждый день во всех аспектах нашей жизни, во всех аспектах нашей жизни? Потому что жить нужно так, чтобы люди Бога могли замечать. Жить нужно так, чтобы люди Бога могли замечать. И это проявляется в нашем послушание Божьей воли. Что бы ни повелел Бог Небесный, пусть с усердием делается для дома Бога Небес, чтобы не было гнева на державу царя и его сыновей. Любопытно, что Артаксеркс не повелевает Ездре быть послушным воле царя. Артаксеркс повелевает Ездре, и он говорит: лакмусовой бумажкой, тестом того, правильно ли ты выполняешь свою работу, будет, насколько ты и весь народ послушны воле Бога Небесного. Вы должны быть послушны прежде всего воле Бога Небесного. И это заключается в трех вещах. Ваше послушание воле Бога заключается в том, чтобы, первое, мы распознавали ее, мы знали ее. Потому что, когда мы смотрим на Божью волю, мы думаем о том, что это что-то узкое, это узкая тропинка, которая говорит мне о том, что мне нужно работать вот на этой работе, а не на этой работе. Мне нужно заниматься вот этим бизнесом, а не этим бизнесом. Мне нужно выйти замуж за этого парня, а не за этого парня. А когда мы читаем с вами, когда мы открываем с вами Священное Писание, то мы видим, что Божья воля заключается прежде всего не в том, что мы делаем, но как мы делаем, доверяясь Богу, проявляя любовь к ближнему, проявляя любовь к Богу, радуясь, несмотря на обстоятельства. Как мы это делаем? Мы должны распознавать Божью волю. Второе. Мы должны не просто распознавать Божью волю и творить ее с таким стойким лицом, присущим нашей стране, особенно мужчинам в нашей стране. Мы все делаем с одинаковым лицом. У нас внутри там происходит буря эмоций, но потому что очень часто в нашей стране холодно, да, то на лице вообще ничего не видно. И вот точно так же мы радуемся Божьей воле. На лице не видно, внутри прям фейерверк и праздник, мы радуемся Божьей воле. Нет. Мы, не скрипя зубы, выполняем Божью волю. Мы радуемся Божьей воле с усердием. Мы радуемся тому, чего Бог просит от нас. Выполняем эту Божью волю с усердием. И мы радеем о Божьей воле. То есть теперь, наконец-то, когда мы знаем Божью волю, когда мы радуемся ей, мы можем претворять ее в жизни. Смысл не в том, что именно мы делаем, но в том, каким образом мы это делаем. Зачастую наша проблема не в том, что мы не знаем Божью волю. Зачастую наша проблема в том, что мы знаем Божью волю, и дальше, как в басне Крылова, а Васька слушает, да ест. Божья воля, она там, а я здесь. И это, конечно, все хорошо, но Божья воля, она там, я здесь. Это все прекрасно, но обстоятельства моей жизни таковы, что я не могу выполнять Божью волю. Например, жить с девушкой, играя в семью, не будучи женатым на ней, идет против Божьей воли. Жить с девушкой, играя в семью, идет против Божьей воли, не будучи женатым на ней. Это ведет к разрушению жизни человека, и это ведет к разрушению жизни церкви. Если ты хочешь быть с девушкой, будь мужиком, женись на девушке, сделай предложение девушке, дай девушке возможность отказать тебе в этом предложении. Рискни. Рискни, будь мужиком. Я знаю, огромное количество трудностей, очень страшно. Я все понимаю. Последние несколько месяцев мы очень часто разговаривали с моей папой, с моим папой про то, как началась их семья с мамой. У них не было ничего. Им было 22 года. У них не было ничего. Через год родился я. Но они любили друг друга. Они были преданы друг другу. Я очень благодарен моему отцу за то, что мое наследие – это то, что мой отец был верен моей маме, пока смерть не разлучила их. Это драгоценное наследие. У них не было ничего, но он был мужиком. И он остается таковым. И на протяжении большей части своей жизни они были атеистами. На протяжении большей части своей жизни они не верили в Бога, но они являли Божью волю больше, чем многие верующие сегодня это делают, чем многие христиане сегодня это делают. Больше воля Божья была видна вот в их жизни, их посвящении друг другу, их верности, хотя они не верили в Бога. Не может быть того, чтобы мы знали Божью волю и не выполняли ее. Спать с тем, кто не является твоим мужем, является грехом. Это идет вразрез Божьей воли и ведет к разрушению жизни. Не уважать своего мужа, гнобить своего мужа, использовать своего мужа идет против Божьей воли, и это ведет к разрушению жизни. Не любить свою жену, не быть жертвенным прежде всего по отношению к своей жене идет вразрез Божьей воли и ведет к погибели. Воровать деньги у других людей, спуская их на алкоголь, наркотики, азартные игры, идет вразрез Божьей воли и ведет к погибели. Да и вообще занимать деньги и не отдавать их идет вразрез Божьей воли и ведет к погибели. Выполнять свою работу настолько плохо, взяв за это деньги с других людей, идет вразрез Божьей воли. Идет вразрез Божьей воли. Обманывать клиентов идет вразрез Божьей воли. Злоупотреблять алкоголем, наркотиками идет против Божьей воли. Если вы думаете, что я не злоупотребляю, я могу бросить в любой момент. Нет, не можете. Нет, не можете, потому что если бы могли, то бросили бы. Это синдром мексиканского мужчины. Если бы я хотел бы, то я сделал бы, но я не хочу бы, поэтому не делаю бы. Такой мачо. Если бы мог, бросил. Не бросил, не можешь. Это проблема. И это не означает, что если вы боретесь с этим, это не означает, что если вы боретесь с грехом, это не означает, что если вы боретесь с этими проблемами, то вам нет места в церкви. Наоборот, мы хотим помочь вам, мы хотим встать рядом с вами, мы хотим быть опорой для вас, мы хотим быть поддержкой для вас, мы хотим бороться вместе с вами, но для этого нужно бороться, нельзя это игнорировать. Все это не абстрактные вещи, которые я просто вот взял сейчас из какого-то, из воздуха, из пальца высосал. Это все то, с чем я сталкиваюсь еженедельно в нашей церкви. И все это я воспринимаю лично. Я все это воспринимаю лично, потому что это вредит не только вам, это вредит всей церкви, за которую каждый из нас отвечает. И если вы услышали о своих грехах сейчас, то Божья воля в том, чтобы сегодня, не завтра, не через час, чтобы сейчас вы покаялись в них и встали на тропу исправления сейчас. Потому что вот это хипстерское христианство с апельсиново-манговым смузи, с гуавой и самокатиками закончилось. Оно закончилось. И если вы чувствуете себя некомфортно в этой церкви, потому что Боже мой, здесь говорят о грехах. Боже мой, меня обличают. Боже мой, от меня ждут исправления. Боже мой, от меня ждут другой жизни. Вам должно быть некомфортно. И у вас есть простой выбор. Покаяться, быть честным. Или, очень важный момент, повернитесь, пожалуйста, все назад. Повернитесь. Дверь вон там. Вот эта дверь. Если вы не готовы исправляться, если вы не хотите исправляться, если вам наплевать на Божью волю, извините, это, ну, церковь не может это принимать. Если слышишь сочетание «Божья воля», вам хочется сказать «да, но» или «а я думаю», «а я считаю», не разделяйте со мной хлеб и чашу святого причастия, потому что вам наплевать на смерть и воскресение Иисуса Христа. И из-за того, что вам наплевать на смерть и воскресение Иисуса Христа, мне страшно за вас, потому что вы рискуете тем, что однажды вы предстанете перед Господом, и вдруг окажется, что вы не были никогда верующим, потому что верующему не может быть наплевать на Божью волю. Верующему не может быть наплевать на Божью волю. И я очень боюсь момента, когда, представь перед Ним, вы не услышите ничего, потому что Бог отвернется и проигнорирует вас, потому что Он не знает вас. Потому что Он не знает вас. Сегодня день, когда мы каемся. И это чрезвычайно трудно, это потребует посвящения всех наших жизненных сил. И если вы не готовы на это, дверь вон там. Готовы ли мы сегодня не только распознавать Божью волю, но радоваться ей? Будем ли мы с усердием претворять Божью волю в нашей жизни? Будем ли мы с усердием претворять Божью волю в нашей жизни? Потому что жить нужно так, чтобы люди могли Бога замечать. Жить нужно так, чтобы люди могли Бога замечать. Последнее, в чем это проявляется, это в доверии Богу, в мудрости, претворении в жизнь Божьей мудрости. А ты, Ездра, по мудрости твоего Бога, который обладаешь, назначь правителей и судей, чтобы вершить правосудие всему народу провинции за Евфратом, всем, кто знает законы твоего Бога, а всех, кто не знает их, ты учи. Всякий, кто не будет слушаться закона твоего Бога и закона царя, непременно должен быть наказан смертью или изгнанием, или конфискацией имущества, или заключением в темницу. Доверие царя Артаксеркса по отношению к Ездре проявляется в том, что, опираясь на свои взаимоотношения с Богом, Ездра должен проявить свою веру в своих делах. Прежде всего, вера проявляется в делах. Вера проявляется в том, каким образом Ездра учит, каким образом Ездра служит Богу, каким образом Ездра выстраивает общество. Это означает, что он должен учить закону Божьему. Мы воспринимаем эти слова с сугубо религиозной точки зрения, но это совсем не так. Когда мы говорим о том, что Ездра учит закону Божьему, мы говорим об определенной юридической системе, которую он насаждает в Израиле, определенной юридической системе, которая пронизывает все общество. Когда мы берем с вами Пятикнижие Моисея, оно касается абсолютно всех сфер жизни. И вот этому должен учить Ездра. Ездра должен претворять во всей жизни, во всех своих делах, в том, как он ведет свой бизнес, как свои дела лично. Личную жизнь выстраивает во всем этом. Он должен учить закону Божьему. Второе – это делегирование. И вот здесь как раз интересно, что слова царя Артаксеркса являются таким эхом как раз на Пятикнижии, на тот момент, когда Иофор, который был мадианским жрецом, тоже человеком, не исповедующим Бога Израиля, приходит к Моисею, будучи тестем Моисея, приходит к Моисею и как раз учит Моисея тому, что очень важно делегировать. Очень важно не отвечать за все. Очень важно, чтобы были другие люди, которым ты доверяешь. И вот последнее – доверенных лицах. Вера проявляется в том, чтобы мы не просто делегировали, но делегировали людям, которым можно доверять. Потому что когда мы разбираемся в законе Божьем, мы начинаем разбираться в людях. И мы начинаем разбираться в людях, которые нас окружают. И мы начинаем разбираться в друзьях, которые нас окружают. Потому что друзья, хотим мы того или нет, влияют на нас и влияют на нашу жизнь. И мы начинаем окружать себя совсем другими людьми. Влияет ли наша вера сейчас на то, как мы выбираем себе друзей? Знают ли наши коллеги по работе о том, что мы верующие? Формирует ли она наше отношение к работе, к тому, как мы делегируем? Интересно, что Артаксеркс дает не только повеление, Артаксеркс дает свободу в наказаниях для Ездры. Он говорит о том, что ты можешь наказывать смертной казнью, ты можешь наказывать конфискацией имущества, ты можешь наказывать разными вещами. И вот тогда, когда у нас есть подчиненные, проявляется ли наша вера в том, каким образом мы дисциплинируем наших подчиненных или нет? Потому что даже в этом должна проявляться наша вера. Даже в этом должна проявляться наша вера. Потому что жить нужно так, чтобы люди могли Бога замечать. Есть очень старый и совершенно неправильный с богословской точки зрения анекдот, который я даже рассказывал пару раз. И еще раз повторюсь, с богословской точки зрения это совершенно неправильный анекдот, но он отражает то, как мы чувствуем себя, все мы. Анекдот о мужчине, который очень долго копил деньги на машину, только приобрел машину, только выехал от автодилера, и тут в него врезается КамАЗ. Все, машины нет. А мужчина как бы отчаялся, но что делать? Пытается получить деньги по страховке, вкладывает деньги, которые получает по страховке, в квартиру на этапе строительства. Застройщик обанкротился, квартиры нет. Он думает, что, ну, как бы тяжело в жизни, трудно в жизни, но поеду отдохну, куплю себе путевку, поеду отдохну где-нибудь на юга. Непонятно, почему его чартерный рейс летел через Норильск, но как только его рейс прилетает в Норильск, оказывается, что его турагент обанкротился, он зависает в Норильске на месяц, вернуться домой не может, денег нет, квартиры нет, машины нет, ничего нет. Он выходит из аэропорта Норильска, поднимает глаза к небу и просто в отчаянии кричит: «Господи, Господи, Господи, ну за что, за что, за что, за что?» И, о чудо, небеса разверзаются, и с небес слышен голос: «Ну, не люблю я тебя, не люблю, ну, не люблю я тебя». Совершенно неправильный анекдот. Но в те или иные моменты жизни каждый из нас так чувствовал. Каждый из нас испытывал эти эмоции. Каждый из нас чувствовал, что, ну, вот почему-то Господь не любит именно нас, что везет всем остальным, что милостивая рука Бога, она на всех остальных. Это не зависит от нашего материального положения, это не зависит от нашего семейного положения, это не зависит от того, есть у нас дети, нет у нас детей. Любой человек в тот или иной момент чувствовал именно вот это: «Господи, за что?» И как будто с небес тебе льются эти слова: «Ну, не люблю я тебя. Не люблю я тебя». И мы читаем с вами про Ездру и про то, что милостивая рука Бога была на нем. И мы думаем: повезло. Милостивая рука Бога была на тебе. А на мне? Вот такое ощущение, что на мне карающая рука Бога. Это не так. Это не так. Карающая рука Бога была один раз на одном человеке, на Иисусе Христе. Однажды карающая рука Бога во всей своей полноте была на Иисусе Христе до такой степени, что когда Иисус молился, Господь молчал, Господь не отвечал Ему, потому что настолько кара Бога легла на этого человека. Но именно из-за того, что карающая рука Бога была на Христе, милостивая рука Бога сейчас на каждом из нас. Что бы ни происходило в нашей жизни, какие бы трудности ни были в нашей жизни, какие бы испытания ни были в нашей жизни, все это покажется однажды для нас бледной тенью. Все это покажется однажды для каждого из нас бледной тенью. Потому что, когда мы поем с вами о том, что в красоту обращаешь серый пепел, мы поем именно об этом моменте, когда серый пепел нашей жизни обратиться в красоту рая. Потому что милостивая рука Бога на нас. И если вы не доверили свою жизнь Богу, если вы не обратились к Нему еще в тихой молитве покаяния между вами и Богом, обратитесь к Нему сейчас, если вам есть в чем исповедаться, если вам есть в чем раскаяться, обратитесь к Нему именно сейчас, потому что карающая рука Бога была на Христе для того, чтобы милостивая рука Бога была на каждом из нас, потому что для того, чтобы милостивая рука Бога была на каждом из нас. Жить нужно так, чтобы люди вокруг нас могли Бога замечать. Это происходит тогда, когда наша вера проявляется в понимании себя через восприятие Бога, повседневном доверии Богу, послушании Божьей воли, проявлении в жизни Божьей мудрости. В следующий раз мы продолжим с вами изучать седьмую главу, и мы поговорим с вами про прославление Ездры, поговорим с вами о том, как не дать вот этому моменту триумфа, моменту, когда ты делаешь, кажется, невозможное, как не дать этому моменту захватить тебя, как не дать гордыне захватить тебя. Поговорим о том, как прославлять Бога, каким образом прославление Бога помогает нам в этом практически. С точки зрения применения для каждого из нас, мы можем посвятить себя Божьей воле. Мы можем посвятить себя Господу. Прежде всего, начинается все с того, что в нашей жизни должна быть стойкая уверенность в том, что я грешник, который никогда не смог бы заслужить любовь Бога, Его внимание, расположение. Но я и святой, благодаря тому, что милостивая рука Бога была на мне, а Его карающая рука была на Христе. Сделайте это сердцебиением вашей жизни. Сделайте это основой вашей жизни. Сделайте это фундаментом вашей жизни. Выстроите всю вашу жизнь вот на этом простом определении, потому что тогда мы будем жить так, что даже те, кто не верит, даже те, кто не разделяет нашей веры, будут очарованы нашим Богом. Святой Бернард Клервозский в своем эссе о любви к Богу пишет: «Капля воды растворяется в вине. Теряя себя, она приобретает цвет и аромат вина. Брусок железа при нагревании, забываясь, и сам становится огнем. Или воздух, пронизанный солнечными лучами, и сам становится светом. Так и святые, чьи дела людские плавятся в горниле непередаваемого преображения волей Божьей. Так и святые, чьи сердца плавятся в горниле непередаваемого преображения волей Божьей». Жить нужно так, чтобы люди Бога могли замечать. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы прославляем Тебя, мы превозносим Тебя. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас, пожалуйста. Благослови нас, Господь, быть такими людьми, которые отражают Тебя, Твою любовь, Твою милость, Твою славу. Дай нам, Господь, так почитать Тебя. Дай нам, Господь, так превозносить Тебя. Прошу Тебя, Господь, сейчас за тех, кто еще не знает Тебя, дай им довериться Тебе. Прошу Тебя за каждого, кто хотел бы обратиться к Тебе, но боится. Дай им смелости. Дай им смелости просить, дай им смелости, Господь, прийти к Тебе в тихой молитве покаяния. Прошу Тебя за каждого из нас. Дай нам быть не просто людьми, которые знают Твое Слово, но кто послушен Ему. Дай нам каяться. Быть первыми, кто бежит Тебе в покаяние. Зная, что Ты не только прощаешь нас, но и даешь силы не повторять наш грех. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Я просил бы сейчас Филиппа и Николая Борисовиченко выйти вперед, для того, чтобы помочь нам со сбором пожертвований.